Глава вторая. Пограничный набег. Лучи солнца нестерпимо светили прямо в глаза, отражаясь от лежащего на столе предмета, словно от драгоценного камня. А на самом деле это была всего лишь латная перчатка, лежавшая металлической частью вверх, кожаной ладонью вниз. Лоис исчезла 2 дня назад, и никто не знает, куда и зачем она направилась, — тихим голосом сказал Корис из Горма. Он стоял у края стола, наклонясь вперед и вцепившись в рукоятку своего топора так сильно, что выступили побелевшие костяшки. И я только вчера вечером узнал об этом. Только вчера. Зачем? Зачем она это сделала?
Мы можем считать, что это работа Карстена. А о причинах можно только догадываться, — сказал Саймон, встретившись глазами с тревожным взглядом Джелит.
Если Корис так близко к сердцу воспринимает происшедшее, так сильно переживает, то шаткое равновесие сил Эсткарпа против враждебных государств вполне может рухнуть. Ибо даже сила волшебства не в состоянии будет удержать молодого Синишаля от попытки разыскать Лоис. По крайней мере, пока он не будет в состоянии спокойно размышлять о случившемся. Разве, впрочем, и сам Саймон не вел бы себя точно так же, если бы этот корабль увез Джелит?
«Карс падет!»
Эти слова были произнесены совершенно спокойно, даже безразлично.
«Это будет так просто?» — возразил Саймон.
«Ведь если Корис из Горма рванется через границу сейчас со своими небольшими силами, то больше глупостей и не придумать».
«Карс, конечно, падет», — продолжал Саймон. «Но только если мы все тщательно обдумаем, а не просто ринемся в атаку, очертя голову».
Корис, рука Джелли с длинными тонкими пальцами, появилась в полосе света над перчаткой. Тебе не следует недооценивать Лоис.
«Недооценивать?» — спросил Корис.
Слова Джелли дошли до него, хотя слов Саймона он словно бы и не расслышал. «Вспомни Брайанта и не отделяй их друг от друга сейчас в своих мыслях».
«Брайант и Лоис. Она снова права. Его жена — волшебница.
Лоис и в самом деле, под видом наемника Брайанта, жила вместе с Джелит в Карсе, вела разведку в самом логове врага. Под этим же именем Лоис не только сумела вырваться из Верлейна, но еще и увезла с собой пленницу Джелит. И это как раз тогда, когда все в этой неприступной крепости, и сам лорд, и все его люди были против нее». И Лоис, которая одновременно была Брайантом, вовсе не беззащитная девушка. Она обладает умом, волей и решимостью.
«Она ведь принадлежит и в Яну, по их проклятым законам!»
Корис махнул своим топором, описав дугу на сверкающей перчаткой.
«Нет, она принадлежит только самой себе, пока не решит иначе.
Корис, я не понимаю, каким образом им удалось выманить ее к себе, но только сомневаюсь, чтобы они смогли надолго удержать ее. Но подумай вот о чем, мой гордый капитан. Стоит только тебе ворваться в Карс, как ты того хочешь, как Лоис немедленно станет орудием против тебя в руках Вьяна. Неужели ты этого не понимаешь?» Корис повернул к ней голову и поднял глаза вверх, чтобы встретиться с Джелит взглядом. Ему всегда приходилось делать так из-за его маленького роста. При слишком широких плечах он казался еще ниже, чем был на самом деле.
«Я не оставлю ее там».
«Мы тоже не оставим», — согласился с ним Саймон. «Но суди сам. Ведь они потому и увезли ее туда, что рассчитывали на то, что мы клюнем на эту приманку. И тогда ловушка сработает».
Корис прищурился.
«Так что же ты предлагаешь? Предоставить ей самой позаботиться о себе? У нее достаточно храбрости, у моей леди. Но ведь она не волшебница и не сможет одна сражаться против всех».
Но у Саймона ответ был наготове. В его распоряжении, к счастью, было несколько часов, прежде чем Корис со своим отрядом примчался в крепость, и он успел все обдумать. Он бросил на стол рядом с перчаткой карту, нанесенную на пергамент.
«Мы не помчимся прямо в Карс. Все равно не сможем захватить этот город без большой армии. Да и тогда бы нам пришлось жестоко сражаться.
но наш авангард проникнет в город по приглашению самого Ивьяна.
«Изменить облик?» Корис постепенно начал успокаиваться.
«Вот именно», — кивнул Саймон. «Мы очутимся вот здесь».
В этом, конечно, был некоторый риск. Он обдумывал такую операцию уже давно, но до сих пор считал, что слишком много остается доводов против такого плана. Но сейчас ему надо было что-то противопоставить вылазке Карстена, и Саймон считал, что это единственный правильный выход. Корис внимательно изучал карту.
«Верлейн!»
Корис искоса посмотрел на Саймона.
«Ивьяну нужен Верлейн. Он издавна мечтает о нем. Он и на Лойста женился главным образом ради него. И дело тут не только в награбленных сокровищах, которые там хранятся, хотя наемные армии обходятся Ивьяну очень дорого. Гораздо больше его интересует сама крепость. Ее так легко превратить в порт, откуда можно совершать разбойничьи набеги на нас. А теперь, когда сокровища древней расы уже разграблены, он особенно остро нуждается в Верлейне». Фальк вел себя более благоразумно, не осмеливаясь вторгнуться на территории Ивьяна. Но если все же он пошел бы на это? «Предложить Верлейн в обмен на Лойс? Ты предлагаешь именно это?» Красивое лицо Кориса нахмурилось. «Мы должны внушить Ивьяну, что он может получить Верлейн без лишних неприятностей».
Саймон впервые говорил вслух о том, что раньше хранил при себе. Слушая его, Корис постепенно перестал хмуриться, но внимательно вникал в план, ища в нем слабые места. Однако он не перебивал Саймона, который приводил все новые факты, добытые фальконерами и разведчиками, соединяя все, что ему удалось установить, и то, что ему было известно из прошлого опыта военачальника.
«Если они увидят перед замком корабль, то немедленно организуют вооруженную вылазку. И внутри крепости у них тоже надежная охрана. Но внутри крепостных стен и под покоями имеются старые ходы, о которых Фальку ничего не известно. Они, разумеется, не охраняются. Именно этими ходами пробралась Лойс, и они известны моей жене. Отряд, который спустится с гор, проникнет в эти ходы, и тогда крепость наша. А потом мы разделаемся с теми, которые рыщут по побережью. Но ведь на это потребуется время, я думаю, и хорошая буря, и немалое везение». Но возражения Кориса были невесомее пуха, и Саймон это отлично понимал. Капитан непременно примет его план, а значит, угроза немедленной атаки вражеской территории отпала. По крайней мере, до тех пор, пока Корис занят Верлейном.
«Что же касается времени», — Саймон развернул карту снова, «то мы уже предприняли кое-какие шаги к нашей цели. Я послал сообщение фальконерам, и они рассеялись по вершинам. Разведчики пограничников отлично знают каждый уголок в тех местах, а салкары должны привести в порядок одно из брошенных суденышек в нашей гавани Сипар. На нем поставят новые паруса, и оно будет двигаться достаточно быстро, а балласт придаст ему достаточную осадку, как будто это обычное грузовое судно. На нем будет вымпел с торговыми знаками Ализона. Что же касается шторма...» Джеллит рассмеялась. «А шторм? Неужели ты забыл, Саймон, что ветры и волны подвластны нам? Когда пробьет час, я позабочусь о ветре и волнах».
«Но ведь...»
Корис снова взглянул на нее. На этот раз в его взгляде был ясно выраженный вопрос. «Но ты считаешь, что я теперь не имею прежней силы, Корис?» «Но это далеко не так. Могу тебя в этом заверить». В голосе ее звенела радость. «Едва я получу обратно мой волшебный камень, ты сам в этом убедишься. Итак, Саймон, пока ты отправишься к границе и раскинешь там свою сеть против Фалька, я поскочу в Вест-Кассл за тем, что снова принадлежит мне по праву». Он кивнул, но где-то в глубине души снова шевельнулось сожаление, почти боль. Ему казалось, что она отказалась ради него от этого камня с радостью и без сожалений. А теперь, когда выяснилось, что жертва вовсе и не была принесена, что она не утратила того, с чем, казалось бы, рассталась навеки, теперь она снова окутала тайной все то, что открыто было ему в ней. И снова странное отчуждение возникло между ними, ему вдруг стало холоднее.
Что, если это отчуждение со временем превратится в стену, и она разделит их навеки? Но тут же Саймон отогнал от себя эти мысли. Сейчас нужно думать только о Верлейне. Саймон послал известие, но не с помощью сигнального огня, который могли заметить шпионы Карстена, а с помощью вестниц-волшебниц, где это было возможно. Там, где такой возможности не было, приказ Саймона передавали верховые нарочные. Гарнизоны укреплений сокращались. Где на 5, где на 10-12 человек. Те, кого отбирали, должны были осторожно пробираться небольшими группами в горы под видом обычных патрулей и там дожидаться решающего приказа. Корис договорился с Аннером Асбериком, начальником отряда торговцев-рейдеров, которые поселились в Эспорте с тех пор, как их береговая крепость была захвачена врагом. Когда-то в Салкаркипе погиб отец Асберика, ненависть которого к Колдерам и всему их клану была так же велика и грозна, как волны бушующего моря. Эта ненависть досталась по наследству его сыну, а потому Анни Разберик всегда готов был выступить против общего врага. План начал притворяться в жизнь, и все, о чем оставалось договориться, было только время выступления. Саймон распластался на самом краю утеса. День был пасмурный, но тумана не было. И потому Саймон ясно видел две арки башен Верлейна. Поднеся к глазам прозрачную кварцевую линзу, эсткарпский вариант земного бинокля, он внимательно оглядел высокие стены крепости. Вдали маячил когтеобразный риф, тот самый, что приносил добычу обитателям крепости, промышлявшим морским разбоем. Именно на этот риф и должен был высадить своих лжеторговцев Аннер. Таким образом, они окажутся достаточно далеко от крепости, чтобы выманить наружу гарнизон в надежде поживиться за счет очередной жертвы моря. Серое небо и влажный воздух предвещали шторм. Однако им нужна была управляемая стихия, которая сработала бы на них. Саймон продолжал изучать местность через линзу, но его мысли были заняты совсем другим. Джелит уехала в Эскасл к властительницам. Полной радости и восторга перед своим открытием, что она не утратила колдовских способностей. Но с тех пор он не слышал от нее ни единого слова. Не было между ними и той мысленной связи, которую Саймон ожидал. И теперь он уже почти был готов поверить, что те недели в Южном форте были всего лишь сладким сном, что никогда не было в его жизни столь полного свершения желаний, какое он испытал в тот миг, когда она слилась с ним воедино. Ведь тогда ему показалось, что теперь он точно знает, что такое блаженство, с которым не сравнится даже рай. И снова его охватил холодный страх, и снова ему почудилось, что между ними вырастает стена. Нет, лучше всего гнать от себя прочь все мысли об этом. Иначе он, подобно Корису, забудет свой долг и, сломя голову, кинется на поиски Джелит. Времени было мало, очень мало. «Сегодня ночью», — подумал Саймон, убирая в карман кварцевую линзу. «Сегодня ночью они выступают». Прежде чем уехать, Джелит передала ему все сведения о подземных ходах Верлейна, и теперь они запечатлены навсегда в его мозгу. Прошлой ночью он с Ингвальдом и Дуратаном спустились в пещеру, где начинались эти ходы. Молча смотрели они на старинный алтарь, воздвигнутый в честь богов, обратившихся в прах вместе с теми, кто их почитал. Он ощутил нечто странное, что невозможно было определить, нечто, висевшее в воздухе, от чего трудно становилось дышать. И это нечто оказало настолько сильное противодействие способности Саймона воспринимать происходящее сверхчутьем, что он едва совладал со своим телом, которое задрожало, словно в лихорадке. В этих подземных тайниках древнего мира, без сомнения, противоборствовали друг другу многие таинственные силы. Саймон соскользнул с утеса, перебрался к расщелине, где притаились три разведчика-пограничников и один фальконер. Саймон спросил. «Сообщения были?» «Глупый вопрос», — тут же подумал Саймон. «Ведь он и сам бы в тот же миг узнал о ее прибытии, будь она здесь». Но юноша в кожаном костюме и кольчуге разведчика вскочил на ноги при виде Саймона. «Есть сообщение от Синишаля, лорд. Капитан Асберик полностью подготовил судно. Он может спустить его на воду по сигналу, но только не может поручиться, что ветер продержится достаточно долго».
«Время.
Саймон не обладал способностью управлять стихией, и потому, если Джеллет не вернется вовремя, им придется рискнуть и положиться на волю наступающего шторма, не рассчитывая на помощь волшебства. Это должно быть сделано сегодня ночью, самое позднее завтра. Раздался резкий крик птицы, и черно-белый сокол, глаза и уши Ункара, камнем упал на подставленную руку хозяина.
«Синишаль идет», — сообщил Ункар.
Саймон никак не мог разобраться в той связи, которая существовала у птиц с человеком, но он давно убедился, что такие сообщения всегда точны, и что птичья служба фальконеров куда надежнее, чем любая разведка на этих высотах. Корис идет сюда, и он настроен выступить немедленно, и на этот раз Саймону придется уступить настояниям других.
Но где же Джеллет?
Несмотря на неуклюжее тело, Корис двигался с той расчетливой экономией энергии, которая отличает всякого опытного бойца. Огромный топор, который он вынул из руки легендарного Вольта в тайной гробнице птичьего бога, скрывался под складками плаща, но на синишале был боевой шлем, и оружие тоже при нем. Красивое лицо, так странно сочетавшееся с уродливым телом, светилось мрачной радостью.
«Мы выступаем этой ночью. Анер говорит, что ветер и волны благоприятствуют нам, а позже он не может поручиться за это».
Он помолчал, потом тихо добавил.
«С севера нет никаких сообщений». «Пусть будет так. Подавайте сигнал, Уолдис. Мы выступаем в сумерках».
Юноша исчез среди скал с быстротой стрелы, выпущенной из лука. Худое лицо Ункара выглянуло из узкой щели шлема, сделанного в виде птичьей головы.
«Скоро пойдет дождь, и это будет весьма кстати. В сумерках хранитель границ».
И он последовал за Уолдисом, чтобы собрать своих людей. Заката в этот вечер не было, настолько тяжелы облака, а море бушевало все сильнее. Скоро Асберик пустит свое судно-приманку на волю волн. У морских грабителей было 3 наблюдательных пункта, 2 на рифе и 1 на центральной башне крепости. В плохую погоду на всех 3 пунктах непременно стоят часовые. Охраны на рифах бояться не приходится, но подступы к крепости, где должны двигаться атакующие, находятся в поле обзора сторожей на центральной башне. И потому Саймон все же беспокоился, хотя было решено использовать все маломальски пригодные укрытия на этом пространстве. Теперь же им очень поможет приближающийся дождь. Но штормовой ветер опередил дождь, и только сумерки скрывали теперь пограничников и сокольничьих, которые цепочкой шли к нужной пещере и осторожно вползали в ее черное жерло. В темноте вдруг что-то вспыхнуло, и Саймон услышал тихое восклицание Кориса. Лезвие топора Вольта тоже вспыхнуло огнем, и Саймон сразу же ощутил веяние какой-то силы от покосившегося алтаря, прилив какой-то непонятной мощной энергии, которую он не мог бы описать, но все же страшился.
«Свет сражения!» — раздался безрадостный смех Кориса. «Благодарю тебя, Вольт, за эту новую милость!» «Шагай вперед!» — поторопил его Саймон. «Кто может знать, что вызывает здесь к жизни лезвие?»
Они быстро нашли начало подземного хода. По спине у Саймона бегали мурашки, волосы под тяжестью шлема шевелились. Так велика была наэлектризованность атмосферы подземелья. По стенам полосами сползала слизь, мерцавшая в свете их факелов. Чем дальше они уходили, тем более спертым становился воздух, пропитанный сыростью и пахнущей плесенью. Почва под ногами вздрагивала от глухих ударов бушующего внизу моря. Наконец перед ними возникла лестница, металлические поручни и ступени которой казались какими-то гигантскими сплетениями паутины на фоне темных стен пещеры. Именно по этим лестницам Джеллет бежала из крепости вместе с Лойс, и Саймону приходилось полагаться на эти сведения, проверить которые не было возможности. Оттуда, из этой комнаты, они могут попытаться застигнуть Фалька врасплох и захватить его, но это только при условии, что гарнизон будет занят мародерством за стенами крепости. Ступеней было бесчисленное количество, и Саймон в конце концов сбился со счета. Они не заканчивались даже перед дверью, которую им указала Джеллет. Лестница уходила дальше вверх. К счастью, замок на двери оказался самым примитивным и без всякого хитроумного приспособления.
Саймон немного повозился с запором, и пятифунтовый овал медленно отошел в сторону. В комнате царила тьма, так что они не загасили факелы. Прямо перед ними был альков с кроватью. Рядом с ней — красный сундук. Еще один стоял под окном, за которым бушевал шторм.
Сигнал!
Впрочем, Саймону незачем было отдавать приказ. Один солдат из охраны Кориса уже вскочил на стоявший под окном сундук, отодвинул ставень и просунул руку с факелом в отверстие. Несколько условных жестов рукой, в такт которым замигали и факелы остальных членов отряда. И Аннер Асберик примет условный сигнал, если, конечно, он уже на месте. И тогда он снимет с якоря свое судно. Теперь им оставалось только ждать, пока сигнал о приближении корабля поднимет гарнизон крепости. Именно это ожидание было для них хуже всего. Две небольшие группы, одна под началом Ингвальда, другая под руководством Ункара, осмотрели ближайшие помещения. Ункар сообщил, что за соседней дверью находится еще одна пустая спальня, запасной путь к отступлению. Время тянулось нестерпимо медленно. Саймон мысленно перебирал все возможности провала их плана. Фальк, конечно, должен быть настороже и всегда готов отразить нападение извне. У него были свои разведчики, как это выяснили люди Саймона. Но о потайных ходах в крепости не должен знать никто. Так, по крайней мере, считала Лойс. «Ах!» — послышался рядом вздох облегчения, тут же потонувший во взорвавшемся над их головами отчаянном шуме и брецании оружия.
«Вот оно!» Корис стиснул плечо Саймона и рванулся к двери комнаты. Набатный колокол, возвещающий о крушении. Теперь-то уж эти крысы выползут из своих нор.